Добро пожаловать на наши рок-посевы. Вы, наверное, уже знаете и слышали, что 12 января умер участник Bee Gees Морис Гибб, и мы на прошлой неделе начали серию про эту англо-австралийскую группу. Когда начинали, группа еще существовала, а нынче ее уже нет. Старший брат Барри поначалу поклялся продолжать семейное дело, но младший, Робин, потерявший брата-близнеца, высказался совсем в другом ключе. «Bee Gees, — сказал он, — это три брата. Мы должны уважать память Мориса и не пользоваться именем, которое принадлежало всем троим. Мы по-прежнему будем работать вместе, — сказал Робин, — но просто как братья. Bee Gees мы больше быть не хотим». Конец цитаты. Ну что ж, раз группы больше нет, тем более у нас причин окинуть взглядом ее славный путь, продолжая сериал второй по счету передачей. Заглянем в рок-хронику. 27 января. В Бирмингеме в 45-м году родился Ник Мейсон, барабанщик Пинк Флойда. Недавно у меня один приятель снимался в кино. Действие в кино происходит до войны, 30-е, с начала 40-х годов. Играл шофера и должен был, соответственно, водить антикварную машину. Так вот, все авто в этой картине поступили из личной коллекции Ника Мейсона, который там лично тоже иногда появлялся. 28 января, 35 лет назад, в 78 году, Тед Ньюджент по просьбе своего ярого поклонника вырезал тому финкой на руке свой кровавый автограф. 29 января, в 47 году, в Лондоне родился Дэвид Байрон. Ему нынче было бы 56. Говорю «было бы», потому что 56 лет не будет никогда. Он умер 28 февраля 85 года. Байрон, если кто не помнит, вокалист на ранних альбомах «Юрай Хип». 31 января. В 51 году в Лондоне родился Фил Коллинз, барабанщик и вокалист из Genesis. 31 января 56-го родились Джон Лайден, Джонни Роттен и Sex Pistols. И, наконец, 1 февраля. В 68-м родилась Лиза Мария Пресли, дочь Элвиса. Нынче ей 35. Во владение отцовским наследством вступил еще в 92-м году, о чем я вас неоднократно предупреждал. Из последних новостей. Ирландская группа U2 сорвала еще одну награду за свою песню «The Hands That Built America» — «Руки, которые построили Америку», написанную для нового фильма Мартина Скорсезе. Награда эта на фестивале «Золотой глобус». U2 известны и богаты, но вот что они со своими деньгами делают, мне лично непонятно. Может, на них глазунью жарят? Говорю потому, что на люди они выходят в такой затертой, застиранной одежде, ну прям как бомжи, только что чистенько и без дырок. Американский город Кливленд, что в штате Огайо, первым додумался создать музей и пантеон рок-н-ролльной славы. Теперь он может в величественной позе тыкать пальцем в любую очередную мировую знаменитость и говорить ему: «Ты, ну-ка иди сюда». Дошла очередь и до U2. Им музей готовит свои огайские почести. Робби Уильямс в прошлом году подписал контракт с фирмой EMI на 80 миллионов УЕ за 5 альбомов. Недавно прошел музыкальный фестиваль Midem в Каннах. Туда съезжаются акулы и киты шоу-бизнеса. И вот Робби там выступил с неожиданной речью. «Музыкальное пиратство в интернете, — сказал он, — это штука, которую не остановить. С ней ничего нельзя сделать. И это очень здорово». Конец цитаты. Понятно, что киты и акулы на знаменитость вызверились. Не случайно. В пластиночной промышленности работают миллионы людей. И сейчас 600 тысяч рабочих мест в Европе под угрозой. Объем товарооборота в прошлом году сократился на 9%. Это очень немало. В то время как объем пиратской музыки возрос по оценкам процентов на 35-36%. «Если врага никак не победить, — говорит английская поговорка, — то надо брать его в союзники». И вот дальновидные люди говорят, что пришла пора развивать музыку в интернете, которая будет циркулировать и скачиваться на законных основаниях. И еще. Последний альбом Робби Уильямса «Escapology» разошелся тиражом в 5 миллионов. Но фирме EMI, чтобы отбить огромный аванс, уплаченный артисту, помните, вышеупомянутые 80 миллионов УЕ, так вот, для того, чтобы только выйти в ноль, нужно продать 18 миллионов его компактов. Новая картина с участием Эминема, фильм «Eight Mile» на первом месте британского кинохит-парада. Только за прошлую субботу и воскресенье сбор по кассе составил 4 миллиона фунтов. И, наконец, в конце апреля в Ливерпуле открывается фотовыставка «Безумный день». Галерея находится неподалеку от клуба «Каверна». Ну, в общем, вы поняли, о чем речь, опять «Битлз». Дело в том, что летом 68-го фотограф Том Мари следовал за четверкой по Лондону в течение целого безумного дня. Отснял 5 пленок. Почти все забраковал. Оставил только 23 негатива. И негативы эти положил в ящик. Да и забыл о них на 25 лет. Смысл выставки в том, что «Битлз» вместе официально снимались в тот день в последний раз. Типа «Последний день вместе». Сам Мари сделал себе бешеную карьеру и в возрасте всего 25 лет был назначен официальным фотографом британской королевы. На этом рок-хронику закончим. И вернемся к нашему рассказу.
Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. Glory, let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have.
В прошлый раз, если помните, мы остановились на том, что братья под воздействием славы, которая им вскружила голову, разругались и разошлись. Дело было в 69-м году. У способного Робина чесались руки. Очень хотелось выразить себя. Самовыражение ему хотелось. И вот Робин засел в студии и сам себе стал композитором, поэтом, продюсером, певцом, аранжировщиком. Результатом этого многостаночного труда стала пластинка «Robin's Reign» — «Царствование Робина». Пластинка пользовалась некоторым успехом, но не более. В это время Барри и Морис под маркой Bee Gees запустили в производство альбом «Cucumber Castle» — «Огуречный замок». Чувствуете, господа, и в том, и другом названии есть аллитерация «Robin's Reign» — «Cucumber Castle». А ведь наверняка не сговаривались, придумывали отдельно. Вот что значит родственные-то связи. Пластинка «Cucumber Castle» у Bee Gees юмористическая, причем юмор английский, странный, абстрактный, вроде «Алисы в стране чудес». При случае послушайте внимательно, говорят, если врубиться, то очень смешно. Но братьям после выхода пластинки было совсем не смешно. Они поссорились и разошлись, как баржи на реке. Раздор длился более года. Я вам сыграю сейчас песню «Saved by the Bell» с пластинки Робина.
I cry for you.
В одном из рассказов времен Второй мировой войны в партизанском отряде политрук дает наглядную демонстрацию. «Переломи прутик», — говорит он одному бойцу. Тот переламывает легко. «А теперь возьми и переломи веник из этих прутиков». Так вот, веник ни этому бойцу и никому другому переломить не удается. Вот так политрук наглядно показал, что в единстве большая сила. Три прутика, конечно, веника еще не делают, но и братья, помыкавшись по джунглям шоу-бизнеса, годик-полтора поняли, что по отдельности большого успеха им не видать. Надо держаться вместе. К тому же братья-то родные. Зачем же это мы ругаемся? Молодая дурь стала понемногу выветриваться. Пришло настоящее понятие. К жизни вернулись Bee Gees. Работа пошла. Следующая пластинка называлась «Two Years On». Два года спустя одна из песен с этой пластинки стала первым номером один в Соединенных Штатах и первой их американской золотой сорокопяткой.
Good morning, Mr. Sunshine. You brighten up my day. Come sit beside me in your way. I see you every morning outside the
Lonely Days. В следующем, 71-м году, выходит пластинка «Trafalgar», или по-нашему «Трафальгар». Одна из песен, с которой поднялась на первое место в Америке, сам альбом стал золотым и даже платиновым. В 72-м пластинка «To Whom It May Concern», кого это касается, дал очередной хит «Run To Me». И после этих вихрей успеха наступила полнейшая тишина. Ветер утих, паруса обвисли. Альбом 73-го года «Life in a Tin Can» — «Жизнь в консервной банке» — хитов никаких вообще не дал. «Ну все», — сказали специалисты, — «время Bee Gees кончилось. Надоели они публике. Мода на них прошла. Вам, господа, можно и на досрочную пенсию собираться». Ну, со специалистами не поспоришь. Они ведь специалисты. Но тут один из бывших, Эрик Клаптон, выпустил пластинку под названием 461 Ocean Boulevard. Я помню эту пластинку. Она мне тоже в руки попала незадолго перед отъездом из Отечества. «Океанский бульвар 461». На ней он еще поет, по-моему, «I've shot the sheriff». Эта пластинка, записанная в Майами, во Флориде, стала очень успешной. Клаптон в частной беседе с братьями поведал, что вот в этой самой Флориде, в этой самой студии «Крайтерия» он как-то почему-то вновь воспрял и вот как-то вот вдохновился. Может, и братьям попробовать? Сказали братья. Действительно, можно попробовать. Звучит «Run to Me», последняя успешная песня.
got rain in your heart. Someone has hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me and let it be like they said it would be? Me loving you, girl, and you loving me. Am I unwise to open up your eyes to love me?
Come to me.
Beside you, and no one to hold. Am I unwise to open up your eyes to love me? And when you've got nothing to lose, nothing to pay for, nothing to choose. Am I unwise to open up your eyes?
Run to me. Последний хит Bee Gees, ну, конечно, последний только для 1974 года. Так получилось, что в 1974 году Bee Gees начали работать с продюсером Арифом Мардином, спецом по ритму и блюзу. Ну, они поехали в Майами, в Флориду. Человек из другой области, который живет иными эстетическими категориями, всегда сбивает тебя с пути, но подталкивает иногда в ином направлении. Правда, первая пластинка от этого совместного труда «Mr. Natural» особого успеха им не принесла, но уже было слышно, что на братьев подуло свежим ветерком. В 1975-м Bee Gees вернулись в студию «Criteria» и приступили к работе над пластинкой «Main Course» с тем же продюсером. Надо сказать, что ритм и блюз до того времени был уделом, так сказать, негритянских кварталов, так же, как когда-то был джаз, блюз и прочее. Но теперь ритм и блюз захватывал более широкие слои, включал и белую молодежь. А молодежь, вы знаете, сучит ножками и хочет танцевать. Так уж человек устроен, что по молодости он производит избыток энергии. И этот избыток энергии надо куда-то девать. Этот процесс называется «жизнь». Новому времени и новой энергетике должны были соответствовать иные звуки. И вот, по предложению Арифа Мардена, на одной из песен старший Би-Джи Барри запел фальцетом. Для того, чтобы понять смелость этого поступка, обратимся к истории. В католических церквах Средневековья ценились высокие чистые голоса мальчиков. Считалось, что это ангельское пение. Но мальчики-хористы вырастали, голоса у них ломались. Иные, желая сохранить ангельское пение навсегда, приносили в жертву свое мужское достоинство и личное счастье, оскоплялись, становились кастратами. Их голоса продолжали действительно звучать высоко и чисто, но ангельским это пение уже было не назвать. В нем не было больше невинности, Наоборот, была какая-то мрачная жертва, какой-то вызов природы, какое-то пресечение своей наследственности, какая-то психическая ненормальность. И вот с такими воспоминаниями о высоких мужских голосах человечество и жило, пока в 1975 году Барри не совершил смелый, почти самоубийственный поступок. Из-за этого поступка его могли осмеять, оплевать и с удовольствием глумливо забыть. Он запел тонким кастратным голосом, запел фальцетом. И первая песня, в которой это случилось, называлась «Nights on the Broadway». И вот, господа, на этом драматическом повороте мы наших героев сегодня оставим. Я же прощаюсь с вами до встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней BBC-ской волне. Вообще заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, BBC.
On the nights on the road.